говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Прикладная эсхатология, так назвал свой новый рассказ, протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы. Вы услышите его сразу после анонса программы, а примерно в середине часа в эфир, как всегда в это время, выйдет очередная беседа протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, из его авторского радиоцикла «Образ жизни».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область. Вы знаете, что я являюсь директором православной школы во имя святого князя Александра Невского в нашем городе Кинешма и настоятелем небольшого прихода также во имя святого князя Александра Невского. Школа наша общеобразовательная, но поскольку она частная, учредитель школы, вот наш маленький приход, и бюджет школы имеет постоянный дефицит, мы зависим от благотворительного сбора и в том числе обращаемся к аудитории радио «Радонеж» с просьбой о поддержке нашей православной школы. Хочу призвать благословение на благочестивую аудиторию радио «Радонеж» от лиц духовных и сам попросить благословения и молитвы, поскольку это для нас очень важно. Сегодня тема нашей передачи будет очень такая актуальная. В основе сюжета передачи будет рассказ новый, который я прочитаю. Я его назвал, знаете, вот так вот, «Прикладная эсхатология» или «Трудный день». Ну, название оно косвенно так говорит о смысле этого рассказа. Вот именно с названием я колебался больше всего. Прежде чем прочитать рассказ, поясню тематику сегодняшних своих произведений стихотворением. Вы его уже слышали. Стихотворение «Блудница Русь». Чума, война, падеж и недород, потоп и трус, холера, огнь и воды не могут уничтожить наш народ так беспощадно, как теперь разводы. Что здесь при детях люди говорят? Упреки дикие друг другу тычут в лица, привычен уху детскому стал мат. Ребенок с детства слышит этот ад, отец козел, дебил, а мать блудница. Вы думаете, это я шутник? Помилуйте, уже какие шутки, коль ваш ребенок слышит брани, крик, он рано понял и давно привык, осознает он, думайтесь на миг, что он сын алкаша и проститутки. А инородцы-то глядят на нас и вывод делают для нас, порой грустный. И гордо превозносится Кавказ, и азиат, прищурив узкий глаз, прочтя Коран и сотворив намаз, благодарит Творца, что он не русский. Развод и суд, имущество распил, и сердце детского распил на части. Народ, очнись, ты Бога позабыл, утратил веру, мир, любовь и счастье. Не плоть, но дух растлился в наши дни. О, сколь верны для нас слова поэта, взыскание погибших, Матерь Света, блудницу Русь, у Бога помяни. Вот такое стихотворение. Мы часто думаем о том, как сделать нашу жизнь счастливой, как благоустроить и свой собственный быт, и люди часто ищут выходы, знаете, в каких-то политических идеях, думают, что вот если мы сделаем монархию или, например, еще какую-то форму правления, то это, ну, может решить многие проблемы нашего земного бытия. Нет, если человек не будет стараться жить по заповедям Божьим, хранить любовь с самыми близкими его людьми, прощать им, терпеть их немощи, недостатки, конечно, никакая монархия, никакой православный государь и сам Господь Бог не поможет нам, если мы сами не будем относиться с любовью ко всем людям, в первую очередь к людям самым близким. Тематикой, заявленной здесь, конечно, приходится сталкиваться работникам образования, ну, мне вот как директору школы постоянно, потому что мы имеем дело с родителями, мы имеем дело с детьми, и хоть сам я не педагог, я всегда об этом говорю, что я директор школы, но я не педагог, но тем не менее вот дисциплинарную эту тематику приходится вникать, приходится наблюдать изменения личности ребенка, которое происходит, вот, ну, скажем, не конкретного ребенка, а вот типичные изменения личности детей, которые происходят с каждым десятилетием, имеют определенное направление. Изменение социальной среды, в которой наши дети растут, в том числе и семьи, как среды вот микросоциальной, да, самого близкого ему окружения. Все это приходится наблюдать. И, ну, можно сказать, этот рассказ мне хотелось написать и прочитать давно, хотя самому мне больше нравятся такие остросюжетные истории. Помните рассказ «Кто ты на средин», да, когда были сомнения, нет ли угрозы теракта, например, относительно школы, или вот «Встреча поколений», где Лиза Лихвина с подругой имитирует вымогательство с похищением ребенка. Вот интересные были рассказы, да. Звучит остросюжетно. Сегодняшний рассказ, он, пожалуй, более спокойный. События происходят основные в кабинете директора, все в рамках православной школы, но я хочу сказать, что, может быть, даже есть смысл приготовить ручку и сделать какие-то пометки на память. Конечно, этот рассказ будет доступен и в архиве «Радио Радонеж», эта передача, ее можно будет послушать еще раз, но сам рассказ, он воспроизводит такие реальные ситуации, которые в жизни встречаются, при этом никого конкретно автор в виду не имеет. То есть вот так рассказ написан, что это разбор таких типовых каких-то историй, и при этом еще и иногда звучат типовые рекомендации для этих случаев. Может быть, кому-то это будет интересно, кого-то заинтересует, например, вот как подготовиться к вступлению в православную школу, как поступать в некоторых случаях, когда есть вопросы. Оказать же помощь школе можно таким образом, если найти наш сайт в интернете, там есть полные реквизиты. Сайт находится, если в поисковик забить «Православная школа Кинешма», в разделе «Реквизиты» все найдете. А вот проще это, конечно, перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Итак, предлагаю вашему вниманию рассказ «Трудный день» или «Прикладная эсхатология». Василий Петрович, директор православной общеобразовательной школы «Путь», что в старинном русском городе на Волге с древним названием Обломов, сидел за своим рабочим столом и пил кофе. В школу он приехал после литургии, сегодня был понедельник, 15 февраля, а значит, на дворе был 20-й праздник Сретения Господня. В такие дни Василий Петрович старался не пропускать литургию и приезжал на работу несколько позже обычного. Сретение значит встреча, вот и у Василия Петровича на сегодня как раз были запланированы встречи с родителями проблемных учеников и собеседования с желающими отдать детей в православную школу. На первый взгляд никакой сложности намеченные встречи не представляли, но ситуация осложнялась тем, что духовник школы протоиерей Николай, как это частенько бывало, был занят на богослужениях и требах, а поэтому Василию Петровичу приходилось вникать в различные жизненные коллизии и дисциплинарные ситуации самому. Впрочем, директору школы не привыкать. Духовенство у нас, как правило, весьма загружено приходской работой, и отцу Николаю едва хватало сил и времени на преподавание закона Божьего и исповедь на школьных богослужениях. Дверь директорского кабинета была распахнута, открывая взором Василия Петровича школьный коридор, упиравшийся в бухгалтерию, служившую одновременно и секретариатом, и, как выражался Василий Петрович, отделом финансовой безопасности. Рослый юноша Макс Шишигин, ученик 9 класса, подбежал трусцой к кабинету директора через коридор и постучал по дверному косяку, как бы спрашивая разрешение войти. «Слушаю, Максим, что ты хотел?» «Василий Петрович, можно спросить?» «Конечно, спрашивай». «Василий Петрович, а вы соляной язык знаете?» спросил Максим с серьезным выражением лица. «Да, этот вопрос действительно был неожиданным». «Какой, ты говоришь, язык?» переспросил директор. «Соляной». «Хм», задумался вслух Василий Петрович. «Родной у меня русский. Английский я как раз сейчас пытаюсь освежить. На сайте Lingvaleo занимаюсь». Кич Хасканумем Гайрен интересовался когда-то армянским, латынь немного учил, а этот, как ты сказал, соляной. Впервые слышу, что же это за язык? Ну, это когда «с» везде добавляют. Вот про такой язык ничего не знаю, не слыхался. Максим развернулся и убежал, такой же трусой, как и прибежал. Проблемные родители, проблемные дети, тут уже мы мало что можем сделать. Вот этот юноша. Смотрится почти взрослым и, на первый взгляд, вроде не глупый молодой человек, а поведение, очень странное поведение у него, прямо скажем. И сколько сейчас таких детей, которых реально нужно консультировать даже не у отца Николая, а у хорошего психолога. Нет, лучше у грамотного психиатра. Василий Петрович сделал небольшой глоток кофе. Напиток был еще горячим. В коридоре показались две незнакомые дамы. Одна из них выглядела старше, другая моложе. Молодая дама была одета в облегающие джинсы, хорошо подчеркивавшие фигуру, но несколько не соответствующие морозной погоде, короткую модную дубленку, женские ботфорты из замши на высоком каблуке и изящную зимнюю шапочку несколько необычной формы. На пожилой была короткая шубка из черно-бурой лисы с капюшоном. «Здравствуйте, мы хотели бы поговорить с директором школы». «Милости просим. Директор школы перед вами, Василий Петрович. Слушаю вас», – отрекомендовался Василий Петрович и предложил садиться. «Мы бы хотели отдать ребенка в вашу школу. Слышали хорошие отзывы, вот и пришли», – сказала та, что постарше. «Если не ошибаюсь, вы бабушка», – спросил Василий Петрович, обращаясь к ней и мягко перехватывая инициативу. «Да. А вы мама?» – спросил он ту, что помоложе. Женщина утвердительно кивнула головой. «А у вас кто, мальчик, девочка, и в какой класс вам нужно?» Продолжил Василий Петрович. «7 класс. У нас девочка. Мы из 3-й школы к вам». «Понятно. Скажите, а в чем причина вашего желания перейти именно к нам? Если можно, пусть мама скажет», – попросил Василий Петрович, заметив, что на вопросы склонна отвечать именно бабушка. Несколько замявшись, мама начала. «Ну, Верочка у нас... Такая девочка тихая, молчаливая, в классе у них больше 30 учеников, учителям всем не до нее, и она в результате не успевает по всем почти предметам». «Загнобили ее там совсем», — пояснила бабушка. «С математикой у нее плохо, с русским, при этом она все время сидит в телефоне и вообще, и нам посоветовали в вашу школу перейти. Тут, мол, с детьми совсем по-другому работают», — объяснила мама. Василий Петрович задумался. Помолчав, спросил, «А с репетитором заниматься не пробовали?» «Это у нас есть. Мы уже 2 года занимаемся с репетиторами по русскому и математике. Нам и денег не жалко никаких. Но вот пока ничего не получается», — вступила-таки в разговор бабушка. «Вот это как-то настораживает», — как бы вслух подумал Василий Петрович. «Ребенок занимается с репетиторами 2 года, а результата нет. Но она...» — сказала мама. — Она у нас почему-то всего боится. По ночам одна боится спать, например, в школу идти надо ее уговаривать. За ручку я не могу ее водить. Мне, в конце концов, и самой личную жизнь как-то надо устраивать. Василий Петрович хотел спросить про личную жизнь. Эта оговорка показалась ему важной для понимания проблем Верочки, но не успел он открыть рот, как бабушка добавила. «Мы думаем, что Верочку нашу сглазили или порчу какую-то навели. С этого все и началось. А у вас ведь православная школа, вы наверняка сможете нам помочь». «Порчу — это как?» — спросил Василий Петрович. Бабушка сказала. «Мы шли мимо церкви, что у рощи. Верочке было 3 года. Вдруг к нам какая-то женщина подошла, пожилая. Взгляд у нее был такой, какой-то огненный. И говорит. «Ой, какая девочка, прямо ангелочек!» И дала эту, как ее, ну, проспорочку. Вот мне кажется, после этого все и началось». «Да нет же, мама!» — возразила молодая. «Это после, как в автобусе на нас одна цыганка дунула». Василий Петрович, казалось, начинал понимать, в чем заключаются проблемы данной семьи. «Да, случай непростой. Интересно бы было с папой Верочки поговорить. Интересно, что он скажет». «А с папой вот не получится поговорить», — сказала бабушка. Мама пояснила, «Мы с ним не живем, уже 9 лет, мы расстались. Да, это, конечно, было непросто, но сейчас я решила, что нужно все-таки создать семью. И на примете есть один хороший человек, вполне обеспеченный, то есть, если что, то с оплатой проблем не будет. Очень прошу простить меня, вы сами коснулись этой деликатной темы». Василий Петрович сделал некоторую паузу. «Думаю, что распад вашей семьи стал для вас подлинной драмой. Наверняка не обошлось без бурных объяснений и трагических сцен». В соболезнующем тоне вопроса директора заметить провокацию было не так-то просто. «О да», — с болезненностью в голосе согласилась молодая женщина. «Верочкин папа меня любил, но теперь все кончено давно. У него теперь тоже другая семья». «Любил? Да он просто психопат и алкоголик был», — пояснила бабушка. Василий Петрович был в глубине души взволнован рассказом посетительниц. Печальные страницы детства неизвестной ему Верочки вызвали сострадание, одновременно негодование в его душе. Впрочем, стараясь не выдавать свое волнение и даже возмущение, он заметил следующее. «Из ваших слов получается, что ваша внучка – дочь психопата и алкоголика. Понимание такого рода фактов для ребенка вряд ли полезно. Кстати, простейший подсчет показывает, что появление проблем у вашей дочери по времени совпадает с драматичным распадом семьи, о котором вы упомянули. Это всегда серьезная травма для детской психики. В любом возрасте, тем более в 3 года. Не думаю, что нужно придавать какое-то значение сглазу или, как вы сказали, порче. А с годами проблемы только усугубились». «Постойте-ка», — возразила бабушка. «А как же та вредная старуха, что ребенку эту просфору свою дала? У нее глаза прямо светились». «Ну, сударыня, думаю, что я эту старушку знаю. Она совсем не вредная, а богомольная. Любовь Михайловна ее звали. Очень она детей любила. Единственный сын у нее в Афгане погиб. Вот она и была у нее такая черта. Просфоры детям любила раздавать. Вспоминаем ее только добром. Молитвенница была, царство ей небесное. Да и порча это, ну что такое порча? Апостол Павел пишет, если Бог с нами, то кто против нас? С Богом нам ничего повредить не может. Даже сама смерть с ним не разлучит. Порча – это когда не каются в грехах, не причащаются святых Христовых тайн и Евангелие не читают. Вот вам и порча. А, кстати, вы скажите-ка мне, вы сами-то Евангелие читали?» «Ну, как сказать, — замялась бабушка, — там как-то непонятно все так написано. А исповедуетесь, причащаетесь?» «Думаю, что нет», — предположил Василий Петрович. «По правде говоря, в церковь мы частенько заходим, свечки ставим. Мы ведь живем совсем недалеко от верхнего храма», — сказала бабушка. «Верхнего, то есть от покрова Пресвятой Богородицы, надо полагать». Догадался Василий Петрович. «Такие вещи, конечно, надо знать. Именно как называется храм. Да, вроде, там еще батюшка такой есть, ну, полный очень такой, с одышкой. И все-таки как насчет святого причастия?» Не оставлял своего вопроса директор. Бабушка вдруг сделала серьезное лицо и резко заявила. «Знаете, Василий Петрович, что я вам скажу? По совести надо жить. Вот что. Мы по совести жить стараемся». «А думаете, этого достаточно? А зачем же тогда Господь Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес?» Так же резко ответил Василий Петрович. Этот ответ, казалось, несколько озадачил посетительниц. Итак, подведем итог. Продолжал он. У Верочки вашей налицо отставание от школьной программы, трудности с усвоением основных предметов. Занятия с репетиторами результата пока не дали. При этом у нее есть и некоторые странности поведения, при которых неплохо бы проконсультироваться со специалистами. Далее. Навыков церковной жизни у вас в семье нет. А ведь от девочки мы будем требовать посещения богослужения, освоения молитвенной практики. Когда дети видят одни требования в семье, другие в школе, в процессе социализации проблемы могут только усугубиться. В поведении ребенка могут появиться самые неожиданные отклонения. Скажем прямо, случай ваш непрост. Надеюсь, вы сами заинтересованы решать проблему, а не просто формально зачислиться в нашу школу и все. У меня, как у директора, будет несколько рекомендаций, выполнение которых облегчит зачисление к нам и сделает ваш выбор осмысленным. Итак, что нужно сделать? Первое. Продолжайте заниматься с репетиторами. Отставание в любом случае надо выравнивать, и эти занятия будут полезны. Второе. Поскольку школа наша конфессиональная, то есть православная, то необходимо соответствовать требованиям... Нет, лучше сказать, надо жить церковной жизнью, участвовать в таинствах. Духовник школы, отец Николай, служит в храме святого князя Даниила Московского, куда я вас и направлю для получения его рекомендаций. Надеюсь, что вы понимаете, что в этой жизни все временное. Мир наш исчезает, как дым, и никакие его миражи не заменят спасение души во Христе. Да, и вот еще телефон хорошего детского психолога. Скажете, что мы направили, это тоже лишним не будет. Ближе к концу учебного года, думаю, можно будет вернуться к нашему разговору при выполнении рекомендаций духовника. И Василий Петрович проводил озадаченных посетительниц. Кофе уже остыл. Василий Петрович сделал пару глотков и увидел в коридоре Елену Викторовну, маму Саши Рычагова из 7 класса. «Куда же духовник запропастился?» – подумал директор и приготовился к непростому разговору. В конце прошедшей недели зам по воспитательной работе Галина Ивановна сообщила Василию Петровичу, что последние месяцы поведения Саши вызывает большую беспокойность. Он стал проявлять агрессивность, особенно к девочкам, бывает дерзок с учителями, очень рассеян, успеваемость, соответственно, упала». Терпение классной руководительницы Светланы Михайловны переполнило то, что Саша на своем смартфоне однажды стал демонстрировать одноклассникам самые неприличные видеоролики, зачем и был застигнут. Весьма непристойные и компрометирующие ученика православной школы материалы обнаружились и на Сашиной странице ВКонтакте. Смартфоны у 7 класса стали изымать на время урока, но на поведение Саши это значительно не повлияло. Решили вызвать Сашину маму на собеседование к Василию Петровичу. И вот уже Елена Викторовна входит в кабинет, озабоченно здороваясь с директором. Василий Петрович предложил ей сесть и изложил факты. Поведение и успеваемость Саши в последнее время вызывали большую тревогу. Мама соглашалась с директором, говорила, что плохие оценки Саши ее тоже беспокоят, но она категорически отказалась верить в то, что ее сын мог смотреть и публично демонстрировать одноклассникам непристойные, скажем прямо, порнографические видеоролики. Относительно эпизодов агрессии Светлана Викторовна предположила, что Сашу просто провоцируют одноклассники. Сам же он не хотел ничего плохого. Василий Петрович вздохнул и открыл ноутбук. Найдя страницу Саши ВКонтакте, Василий Петрович предложил маме глянуть на представленные там материалы. Светлана Викторовна выглядела растерянно. «Да это разве Сашина страница?» – недоверчиво спросила она, оценив предложенный контент. «Вот видите, здесь написано его имя, фамилия, город Обломов и православная школа. Возраст, конечно, он себе прибавил на 7 лет. Наши преподаватели общались с Сашей в сети, со специально для подобного наблюдения созданных страниц. У нас никаких сомнений нет. Вот и фоточки можно посмотреть. Они это подтверждают». «О боже, это ужасно!» Светлана Викторовна, кажется, готова была заплакать. Сдержав слезы, она заявила, «Ну, я ему устрою интернет! Я этого так не оставлю!» «Простите, что вынуждены были причинить вам огорчение», — извинился Василий Петрович, «но нас беспокоит вопрос. Это важный для нас вопрос. Светлана Викторовна, как вы считаете, что так повлияло на поведение вашего сына в последнее время? Может, он под плохое влияние попал? Не появилось ли у него каких-то новых друзей? И все же Светлана Викторовна расплакалась. Василий Петрович предложил ей воды и накапал валерьяновых капель, которые держал в шкафу на всякий подобный случай. Немного успокоившись, Светлана Викторовна сказала: «Ах, Василий Петрович, в последнее время у нас дома все вверх тормашками пошло. Сашин папа нас оставил, бросил. Он сошелся с замужней женщиной. Там дело идет к разводу, и я тоже подала заявление. Больше этого негодяя я терпеть не могу. Конечно, ругань, скандалы, ребенок все слышит. Думаю, что он тоже тяжело это все переносит. Все же отец, я ему прямо сказала, чтобы он выметался из моего дома к этой своей. О, где же наш духовник? Кого он там отпевает?» — подумал про себя директор школы. Выслушивать подобные истории Василий Петрович не любил. «А помириться уже никак невозможно?» — осторожно спросил он. «Помириться? Да что вы, Василий Петрович, с этим тираном, абьюзером? Вот уж нет. Пусть катится на все четыре стороны постоянные придирки. Приехал с вахты, белье ему постирай, стол чтоб был накрыт, посуда перемыта. Ну ты приехал, денег привез, а я, жена твоя, что, не человек? Я тоже и нарать могу, если припрет». Слезы на глазах Светланы Викторовны обсохли, лицо пылало праведным гневом. Она продолжала возмущаться поведением своего мужа, но Василий Петрович углубился в размышления и больше ее не слушал. Дождавшись, когда посетительница поутихла, директор поднял на нее, как казалось, безразличный взгляд и, выдержав паузу, произнес: «Понимаю ваши проблемы. Должен вам сообщить, что Сашу мы поставим на внутришкольный учет и проведем совет профилактики. Если ситуация не изменится, то мы вынуждены будем подключить органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних. Вообще его поведение начинает представлять угрозу для окружающих. Да, и вот телефон отца Николая. Хорошо бы вашему мужу с ним встретиться, пообщаться. Может быть, еще не все потеряно, и на Сашино поведение и учебу необходимо обратить пристальное внимание. При этом и помощь Божия нужна, и пример родительского благочестия. Прошу вас не запускать эту ситуацию, а то, пожалуй, к 9 классу Саша ваш совсем от рук отобьется и ОГЭ не сдаст». Сухо попрощавшись, Василий Петрович проводил Сашину маму из кабинета. Желая немного развеяться, Василий Петрович направился в учительскую. Там он застал школьного духовника, отца Николая, и свою супругу Юлию Анатольевну, заместителя директора по УВР. Взяв у отца Николая благословение, Василий Петрович сказал: «Ох, батюшка, мне вас так не хватало. Приходили тут две дамы на вступительное собеседование и мама Саши Рычагова». Юлия Анатольевна заметила: «Эти тетки мимо учительской шли, так одна и говорит, мол, пошли в лицей попробуем, здесь фанатики какие-то, сектанты, мол. Чего ты, Василий Петрович, им такого там наговорил?» Василий Петрович молча сел в кресло. Отец Николай сказал: «Да, нелегко вам пришлось, Василий Петрович, но я вот освободился только недавно и, кстати, встретил в городе Машу Кириллову, выпускницу нашу, помните? Она 5 лет, что ли, как нашу школу закончила», — припомнил директор. «Ну да. Так я ее спрашиваю, как, мол, дела, жизнь молодая. Вот она и рассказала, что работает в салоне красоты у мамы, живет с молодым человеком. Ну, конечно, не расписанные живут», — спросил. «Говорит, мол, зачем расписываться? Да и свадьбу приличную, это денег надо подкопить, коттедж построить. А сейчас, мол, со временем беда, она работает, да и заочно она учится, он тоже работает, что-то с менеджментом связанное. И теперь, мол, все так живут, практично и современно». «Да, батюшка, ну и времена настались, жениться не хотят, детей рожать не хотят, разводятся, потом удивляются, что детям психиатр нужен». «Да, Василий Петрович, ужасные циничные времена и нравы. Я вот послушаю это все на исповеди, так иду из храма, голова гудит, знамения последних времен на каждом шагу, и прихожу в себя только после того, как киножурнал «Ералаш» полчасика посмотрю. Что, Юлия Анатольевна, может, нам с вами тоже развестись? А что, практично и современно?» – пошутил Василий Петрович. Заместитель директора по УВР прицелилась директора учебным пособием по обществознанию. «Ой, шучу, шучу, больше не буду, простите. А что, отец Николай, у вас есть свободная минуточка? Может, мячик погоняем, пока еще кто-нибудь на собеседование не пришел?» И директор школы с духовником отправились играть Настольный теннис. Вот такой рассказ сегодня я предложил ваше внимание. Ну, для умного достаточно, я думаю, что содержание рассказа говорит само за себя. Хочу также напомнить, что в православной общеобразовательной школе во имя святого князя Александра Невского, директором которой я являюсь, можно оказать благотворительную поддержку, в которой мы всегда нуждаемся из-за дефицитности нашего бюджета и бедности нашего региона. Поддержку можно оказать, найдя полные реквизиты на сайте школы, который обретается, если забить в поисковик слова «православная школа Кинешма», или можно перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Милость Божия да будет со всеми нами, братья и сестры. Аминь.
Это был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы в этом небольшом приволжском городке.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Мы знаем, что существуют и катастрофы, существуют и всякие и болезни, существует, ну, все что угодно в этом мире, от чего люди умирают, страдают, там, заболевают, мучаются. Все это в мире существует. А ведь мучения бывают и не только физические, существуют мучения и нравственные, и вообще такие, ну, когда вот ты смотришь, что происходит. И это невозможно, понимаете, вот невозможно вот видеть вот то, что это вот сейчас на твоих глазах происходит. Я вам скажу, что вот с этим вот, вот это то же самое. Вот это то же самое. Мучительно видеть, что происходит, что делают с нашим народом.
Ну вот вы говорили, потому что надо слушать духовников, голос церкви.
Да.
Конечно.
Да.
Но опять же получается, что надо с рассуждением, потому что вот читаем мы об этом обручении в Ипатьевском монастыре Костромы. То есть обручить, конечно, можно, если человек православный, кто против-то. Но выдавать его за наследного принца и главу императорского дома или будущего нашего государя, ну, это просто, я не знаю, это...
Вы знаете, матушка, вот смотрите, я этого сообщения, лично я его не видел.
То есть, а я вот читаю вот его,
а, и вот официально, мне...
официально, и фотографии вижу даже.
А вы знаете что, какая вещь? Здесь может быть вот что. Это, ну, вполне я вот допускаю, что могло быть так. Это человек известный очень. Это человек, который вхож в такие официальные всякие ситуации, там, с президентами, с Папой Римским и так далее. То есть его простой священник, если он захочет, скажем там, обвенчаться, простой священник, как бы, это не его чин такого человека венчать. Значит, должен епископ венчать. Венчает епископ, тут собираются фотографы, журналисты, и начинают все это со всех сторон, это все обсматривать, обфотографировать, писать об этом. Этот самый человек, который называет себя принцем, он берет и вручает епископу грамоту. Епископ, но он не может не принять эту грамоту, понимаете? Но не может он. И это я не говорю, как было на самом деле, я предполагаю. Я думаю, что вполне могло быть и так. А журналисты, которые заранее уже все знают, обо всем оповещены, и уже имеют совершенно определенное не только мнение свое, но и задание свое, Они пишут об этом совершенно, совершенно в таком виде, называя этого человека, там, его высочество или там как еще.
Цесаревич Георгий Михайлович, да, его от имени губернатора приветствовал человек, и от имени руководителя аппарата администрации Костромской области.
Знаете, да, вот администрация. Вот когда, знаете, вмешивается в такие ситуации, когда вступает администрация, здесь уже церковь, она находится в очень стесненном положении, потому что там уже есть договоренность, там уже есть такое антанте кордиале, сердечное согласие. Вот. И здесь уже церкви практически бывает деваться некуда. Я не знаю, если бы, скажем, я могу сказать, как бы я поступил в данном случае. Я не знаю. Есть такие ситуации, из которых выбраться с честью вообще очень трудно. Для этого, я вам скажу, нужно быть очень мужественным и духовным человеком. Но это не всякому дано. Поэтому мы не будем сейчас там судить строго, понимаете, этих всех участников этого
Нет,
действия.
Нет, я никак не обвиняю церковь, чин обручения, совершили, наверное, он существует. Да, но не дай бог, чтобы потом стали еще на царство помазывать вот этого человека.
Дело в том, что там в этой бумажке-то насчет обручения, там же ведь не говорится, что он великий князь или там какой-то принц. Он просто поименован, наверное, по имени отчеству, или как там положено у них именовать. Вот и все. Но я говорю, что это я предполагаю, но я знаю, что у нас в обществе есть такие люди, которые всерьез воспринимают всю эту ветвь, эту романовскую, как бы имеющую право на какую-то власть, и что они представляют царствующий дом этот романовский, хотя и в самой среди всей этой семьи романовской сейчас, которая
существует, остатки,
далеко
так скажем,
не все согласны с этим. И многие просто протестуют против этого, и к этому относится отрицательно. Но у нас многие по каким-то своим соображениям, по политическим, по каким-то еще, по разным соображениям, они все это поддерживают. Я хочу сказать просто с своей стороны, скажу, прокомментировать то, что мне это видеть все очень горько. Я вижу, я знаю, понимаете, это надо же знать ведь, это надо следить за этим. Вот вы сказали, что вот как различать, вот епископ, а вот он венчается там этого вот человека, который называет себя великим князем. Как разобрать человеку простому, что это такое происходит? Я думаю, что, во-первых, простому человеку вообще совершенно все равно, кто там венчается и как он называет себя. У него очень много своих проблем.
То есть надо не смущаться и не обращать внимания на это нам, да?
Да. Или же нужно тогда, если ты хочешь составить свое личное мнение, нужно за этим следить. Я, например, за этим, насколько мог, я следил за всей этой историей, поэтому у меня есть свое мнение насчет этого человека.
Я тоже прочитала и вижу, что там несколько марганатических браков и никаких прав на престол он просто не имеет. Вот и все.
Конечно. Конечно, да, и все это я знаю, и поэтому у меня есть совершенно четкое и твердое убеждение о том, что это все такое было. Но некоторые люди за этим не следили, за этими вещами, они не обращают на это внимания. Поэтому я думаю, что и впредь не стоит обращать внимание на такие вещи. А если ты хочешь что-то иметь какое-то, скажем, мнение о каких-то событиях, которые происходят в мире, нужно тогда иметь своего духовника, в которого ты веришь, или людей, которые ты знаешь, скажем, что они вот в этом разбираются, какие-то историки, скажем, читать книги такого-то историка, что он говорит об этой ситуации, какого-то общественного деятеля, которого ты знаешь, которому ты доверяешь, вот и все. А так просто, конечно, а как мы можем разобраться? Вот стоит человек в епископской облачении, а вот человек вот, внешне может там, почтенный человек, такой с бородкой, православного вида. И как я могу к этому относиться отрицательно? Ну, перекрестись, да, и занимайся своими делами дальше. Незачем об этом думать. Но я говорю, что вот для человека, который понимает, что происходит, действительно, это серьезные какие-то мучения могут просто нравственные из-за того, что делается, что у нас делается, куда нас двигают.
Да, какие-то подмены, они просто уже надоели, честно говоря.
Мы идем совершенно четко по пути то, что было в свое время во Франции. Сначала было французское королевство, потом революционеры пришли, казнили короля и установили республику. Потом пришел Наполеон, у нас тоже был такой Наполеон в свое время. А потом опять появилось королевство и был король Людовик, то есть по имени того короля, которого казнили. Он же был и Бонапарт, то есть он был из дома Бонапартов. То есть кто там за Бонапарта был, они к нему были расположены, потому что он Бонапарт. А кто за Людовика был, вот он, все, пожалуйста, вам Людовик новый. А он к тому же еще и масон. То есть он всем свой оказался. Я думаю, что здесь тоже готовят нам, могут, ну, как вариант такой развития нашего, готовят вот такую вот фигуру, которая потом всем будет своя. Для всех хороша. У нас будут говорить, что а вы же будете пророчество, что у вас царь-то будет в конце времен. Ну вот вам царь, пожалуйста. Да, действительно. Ну, надо быть просто, ну, мудрым. Знаете, как мы уже в прошлый раз говорили, ну, надо быть баранами, которых на убой влекут, а мы безропотно идем. Надо быть овцами стада Христова. Христос нас умудрит. Он откроет нам глаза на все происходящее в мире. Вот и все. Но для этого нужно, в общем-то, для этого нужно быть христианином. Да. А мы, к сожалению, знаете, часто бываем православными, а не христианами. Православное — это что-то, знаете, вот в последнее время как-то я смотрю, вот православные, куличики, свечки, там, пророк, вербочки, там, березки и так далее. Вот такое, знаете, как бы, такое не бытовое, а вот такое какое-то...
Внешнее, благочестие, внешнее.
Да, вот как бы, блин, как раньше были, знаете, женщины вдруг стали ходить, которые в церковь, а человек, мне тут до сих пор нравится такой был образ, такой длинная юбка, какая-то сумка через плечо, такая какая-то вязаная, длинная, и платок такой красиво повязанный, все это было очень здорово, так как смотрелось. И много было таких. Сейчас, кстати, почти исчезли. Вот такой образ женский. Как-то уже немножко ушли от этого. Вот такое православие. И тогда было так хорошо. И так уютно, как бы, вот в этой церкви. И мы до сих пор вот с супругой так вспоминаем, как мы вошли в церковь, вот в эту вот. Как там как-то свои люди. Прямо как будто мы в Россию, которая как бы погибла. Мы ее уже никогда практически не видели. Мы жили все время при советской власти. И вот вдруг увидели, вот она Россия, вот она, церковь, нашли ее. Ну, а время прошло, и оказывается, что самые испытания большие, они после этого были, вот когда все это как бы немножко люди воцерковились, и пошли совсем другие времена и другие испытания. Да, и здесь уже не до таких длинных юбок, некрасиво повязанных платочков, и бороды не спасают. Вот вам борода. Хотите бороду? Вот вам, пожалуйста. Вот венчается. Епископ и венчает. Так что вот. Но здесь другое совсем. Как-то. Самое главное, вернее, и то хорошо, но самое главное это другое. Самое главное это желать спасения души. Вот что. И видеть, что происходит в мире. Вот мы начали с этой песни. Вообще страшная действительно песня, но ведь в мире происходят страшные вещи. А как к ним относиться? Ну как? Откуда они берутся? Все должно быть так хорошо, как бы. Ну, конечно, враг, но все равно Бог там сильнее. А получается, что и там провал, и здесь провал, и церковь разделяется, и священники изменяют, и страна разваливается. И почему? Я здесь вот, знаете, решил посмотреть насчет царственных страстотерпцев, когда я все время практически о них вспоминаю, потому что очень болезненная тема это. Насчет того, что вот, говорят, они не мученики, а страстотерпцы. Все, даже я слышал так, они не мученики, а всего лишь страстотерпцы. Вот понимаете, это такое невероятное вообще выражение, такое какое-то, я бы сказал, чудовищное вообще.
Да, а вы попробуйте сами быть страстотерпцами, да, и поймете, да, каково.
Да, вы знаете, что нет, я просто даже, конечно, ну это уж как-то так, может, неудобно говорить, что попробуйте быть там страстотерпцем, хотя вообще вполне правомерное такое, да. Вы знаете, что такое быть страстотерпцем, когда на ваших глазах будут убивать ваших детей? А вы ничего не сможете это сделать. И ждать, когда за вас сейчас вот к вам подойдут, это страшное дело. Я знаю, мы же должны знать, что царь испытал именно это в своем страстотерпчестве, когда его предали все, оставили в руках врагов, и вот таким образом вот убивали всю его семью на его глазах. Ну, это значит, я просто решил посмотреть, вот у меня служба царственных страстотерцев, и мне было интересно, что там подробно вот говорится об этом подвиге, что здесь все время упоминается, вот мученица-царица, мученица-девы, щери царевы, святые мученичи Николая, царю мученичи. Это все в разных местах. Мученик, мученик, мученицы. Это просто, я решил отметить все это, но это невозможно. Во всей этой службе об этом говорится совершенно, совершенно отчетливо. Ну и действительно, что же страстотерпцы, они не мученики, они что, мучения не принимали, как Борис и Глеб в свое время? Что же, им было не больно, не страшно, не мучительно умирать? Как это так? Тем более они умирали не за Христа, разве? Мы же знаем, что за Христа. Мало ли людей, которые были убиты в каких-то междоусобных войнах, в борьбе за власть, мы не считаем их мучениками и страстотерцами, а это именно жертвы за Христа. И мало того, это молитвенники о русской земле и о народе. Сейчас, знаете, многие там говорят, что вот, дескать, какое-то особое отношение. Там выдумали даже такую ересь особенную, как «Три Божия». Мы, дескать, ставим на место Христа, почему-то эти люди какое-то особое имеют представительство о русской земле. А действительно, а вот, например, здесь вот сказано, тем же ныне предстоя престола царствующих, молись о державе российской и о спасении душ наших. Почему именно вот таким вот образом? Вот, еще дальше. «Все упование на Бога возложившее, святые царственные страстотерпцы, образ терпения и страдания всей земли русской явистися». То есть явили образ страдания и терпения. «Тем же земли русские покровители неусыпаемые явшиеся, три единого Бога непрестанно молите и о спасении Отечества нашего и всех с любовью вас почитающих». То есть явно эта служба, она показывает нам, что они особые молитвенники и предстатели пред Богом за землю русскую, за народ русский. И потом я слышал и не раз, что царственные страстотерпцы, они прославлены за их страдания предсмертные, а не за их жизнь благочестивую, которой как бы, в общем-то, особо ничего и не было. Но и это тоже опровергается этой службой. Здесь вот отчетливо сказано, вот, смотрите, «Миротворец явился еси, царю Николая святый, неся мир миру, спасая и защищая тысячи в Отечестве твоем, и в иных странах, всего ради Сын Божий, по слову Господню, нарекался еси». Видите? Государь, здесь служба наших церковь называет «Сыном Божиим». И вспоминает о том, как он защищал тысячи в своем отечестве и в иных странах, то есть защищая христианство, православие в других странах, даже воинской силой и по-всякому, как это можно было. И сказано здесь: «Служители беззакония тайного, венец терновный сплетши, возложиши на тебя царственное главо». Здесь упоминается служители тайного беззакония. Она будет говорить, что никакого заговора не было, ничего не было. И все эти страсти, которые там эти конспирологи все это выдумывают, здесь отчетливо, ясно написано. Вот дальше еще, смотрите. «Всем православным заступник был еси, Бога избранный Николая, народом славянским защиту благою являя, и яко брат брату помогая». Видите, как то же самое, то есть жизнь его была посвящена церкви и своему народу. Как же это? Разве это так мало? Разве это ничего не стоит в глазах Божьих? Такого не может быть. И дальше, в этой же песне: «О Сыне верной Святой Церкви, Ты ревнитель прославления святых явился еси, храмов Созидатель, святых обителей Благоукраситель, святые земли и горы Афонские Благотворитель, просвещение православного попечителя монашества Покровитель». И разве это мало? Разве это ничего не стоит? Вот, дорогие друзья, вот видите как, вот если быть внимательным, можно везде найти истину. найти противостояние лжи, которое враг усердно затемняет наш взгляд на жизнь, на правду. Вот здесь о вине, вине народа и нашей вине перед царем. Увы нам, отеческие заветы поправшим, от обета верности царскому роду, церкови святое благословенному, отступлешим, и так от пути Божия отлучившимся. Видите, здесь церковь, и мы через церковь, через церковные молитвы, мы каемся, мы называем себя виновными, виновными в отступлении от клятвы, от отеческих обетов, которые наши отцы и деды дали царскому роду этому. И дальше. «Да воскреснет Русь святая молитвами царственных страстотерпцев». То есть опять царственные страстотерпцы, они именуются защитниками, особыми предстоятелями перед Богом, молитвенники именно за Русь святую, за наш народ и за наше царство. Видите? «То крепит он молитвами Богородицы и царственного страстотерпца страну нашу в православии и спасет души наши».
Аминь.
«О боговенчанный царю Николая, славный слуго святые церкви, хранителю ее и защитителю, и избранный Богом ее покровителю». Смотрите, здесь царь назван слугой святой церкви, ее хранителем, защитителем и избранный Богом покровителем святой церкви. То есть служба эта удивительным образом, она все объясняет, все показывает, какая была жизнь нашего государя. Вот еще. «Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечения совершал еси». Вот смотрите, мы в прошлой нашей передаче, помните, мы говорили об этом мученике, священнике, которого арестовали, в дому которого жили эти милиционеры, помните? Я вот тогда не обратил на это внимания, к сожалению. А вот смотрите, он был расстрелян, этот священномученик, этот священник, он был расстрелян в 38 году. Семье через какое-то время сообщили, что он умер от рака. Потом, через 20 лет, дали какую-то бумажку, прислали о том, что вот он умер там в таком-то году, там от того-то и того-то. А потом еще в 90-м году, представьте себе, 38-го до 90-й год, одна за другой шли лживые бумаги, извещая о смерти неправильным образом. Каждый раз были другие даты, каждый раз был другой как бы диагноз, от чего он там умер. На самом деле его просто расстреляли в 38-м году, этого священномученика. То есть эта власть, она лжива от начала и до конца была. И всякое слово ее лживое, и всякие документы ее лживые, они политические такие инструменты, которые призваны оправдать и доказать правду, которую якобы несла эта власть. На самом деле это все было ложь.
Я хотя 90-й год-то уже не советская власть, а вот все равно
да
продолжалось.
То-то и оно. А советская власть вообще не могла из себя выдавить правду, слово правды о судьбе этого священника. Представьте себе. И вот я просто читаю вот этого, смотрите, «Сего ради со страхом Божиим царское служение о душах попечения совершал еси». Понимаете, мыслимо ли бы, вот как представим себе, вот во время царствования вот этого государя нашего святого и вообще просто при православной власти в стране, мыслимо ли вообще было бы, чтобы издавались, писались вот такие лживые документы на человека, который совершенно из всякой вины был уничтожен? Это невозможно. И такого не было. Там мы можем говорить все, что угодно, о несправедливостях, о каких-то жестокостях, там режима. Это всегда бывает. И при любом режиме, любой режим, он в чем-то он очень хорош, а в чем-то он жестокий и, может быть, несправедлив, бывает. Но, во всяком случае, лжи тогда, вот в православной среде, это было невозможно, чтобы такое было. И мы уже даже не понимаем, не ценим этого. Для нас это просто, ну, служил, да, ну, был, он управлял государством, да. И вот в конце, это молитва заключительная этой службе, «Ныне, имея дерзновение, вели у Христа царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощения, и на всякую добродетель наставит нас, достижим смирения, кротости, любовь, и сподобимся в небесного царствия, иди же купно с тобой и всеми святыми новомученики и исповедники российскими, прославим Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно. и во веки веков. Аминь. То есть мы просим у государя нашего, Страстотерпца, чтобы он умолил Бога, чтобы Господь простил нам грех отступления от святого царя и вообще от веры православной, простил нашу измену Господу. Видите, какая служба, как она правильно показывает величие нашего государя и его значение для русской земли, для спасения нашего. Я просто, я удивляюсь, в каких тесных обстоятельствах находится наша церковь. Потому что мы вот сейчас, видимо, вынуждены вот устами некоторых людей вот как бы умолять подвиг государя. Они, может быть, сами не понимают, что они делают. Но мы должны понимать, что мы этого не имеем права делать. Ну что же, тогда нужно, может, и службу переписывать, если так уже, если относимся к нашим царственным страстотерпцам. Ну, я думаю, что этого, конечно же, этого не будет. Но мы должны знать нашу службу. Вот когда мы слышим такие слова, умоляющие подвиг нашего государя, мы должны знать службу нашу и сказать: нет, дорогие друзья, нет, дорогие братья и сестры. Служба церковная вот говорит вот об этом и об этом.
Да, слово это непреложно, церковной службы, конечно.
Да. Так что вот, просто еще раз я скажу вот этой женщине, отвечу, надо просто немножко больше знать. Знать о том, что происходит в нашем мире, что происходит в церкви. Надо знать церковные службы, надо знать жития святых. Надо размышлять об этом, о том, что происходило в жизни этих наших подвижников, чего они достойны, как Господь их прославил. И если когда мы слышим слова умоления их подвига, совершенно точно знать, это клевета, это богохульство, потому что мы не можем отменять слово, которое дал нам Господь через нашу Святую Церковь. Он сказал так, значит так. И кто говорит иначе, тот, как сказал апостол, помните, даже если ангел с неба нам скажет иное, что мы вам передали, анафема да будет. Вот и все. Вот так мы должны знать. И не быть просто как покорными всякому ветру и склоняться перед всяким там, что там мы не услышим. А нужно просто самим немножечко больше как бы размышлять о происходящем. И не шататься, как камыш под ветром.
Если будем умолять подвиг святых царственных мучеников, то не их умолим, а себя, к сожалению. А если вспомнить Экклесиаста, о котором говорили, то помните, есть там у него такая фраза, что есть нечто, о чем говорили, смотри, что это вот новое. Но это уже было в веках, это уже было и до нас было. Так что надо изучать то, что было, и тогда нам будет проще ориентироваться в том, что есть, видимо, да?
Совершенно верно. Так что вот, надо быть верующим, православным людьми, не дергаться из стороны в сторону. Ну, и не быть слишком наивными. Просто надо видеть, как тяжела жизнь, как она грустна, трагична. Но мы все же знаем, что Господь, который никогда не улыбался, Он нам заповедовал радость. И действительно, радость – это не восклабление зубов, а радость внутренняя, духовная. Я начинаю часто, как вот, знаете, фотографировать тех людей, которые стоят в церкви, и потом смотришь, какие у них напряженные лица. Они напряжены, они внутренне собраны. Вообще все эти фотографии, я вам скажу, которые я вижу в церкви, стоят люди, они все ложные. Потому что мы смотрим оттуда, откуда на нас должен смотреть Бог. А Он видит на наши лица, а наши души. А лица наши, ну что же, ну лица наши по нашей жизни. По нашей жизни, по нашим обстоятельствам жизни тяжелым, по нашей тяжелой борьбе с нашими грехами, с нашими страстями. Это действительно тяжело, это отражается на лицах. Если посмотреть на лица, скажем, дореволюционные, там совсем были другие лица. Смотрите, священники сидят или вон, монахи сидят. Лица другие, да. Жизнь другая, и лица другие. Так что будем все-таки радоваться, лучше радоваться внутренне, чем внешне. Потому что внутренняя радость, она не изменит никогда человеку. А внешняя, сейчас ты смеешься, ты весел, а сейчас тебя огорчат, и ты в унынии, в распаде, жить не хочется тебе. А эта радость духовная, она тебя никогда не изменит. Так что вот, дорогие друзья, будем верующими, а не неверующими. Христос воскресе, дорогие братья и сестры.